Глава 25, третья книга Шримад Бхагаватам. Глава называется «Любовное служение истине». Двапути сказала: «Господин мой, ты описал совокупное вещество и каждую его отдельную стихию от самой тонкой до самой грубой. Ты также поведал об отношении отдельного сознания целого и целого вещества как наблюдателя и предмета наблюдения. Расскажи теперь о связи сознания и высшей истины, что наблюдает за ним. Возможно ли между ними доверительное отношение? Может ли сознание достичь внутреннего согласия, постигнув свою природу и природу внешнюю вещественную?» Итак, здесь Двахути задает вопрос об отношениях наблюдаемого и наблюдателя. Здесь она говорит, пересказывает слова своего учителя, своего сына. Чем отличается вещество от существа? Если в Гите мы читаем, что майя, да, то есть материя, низшая природа, так называемая низшая природа, она сильнее живого существа. При этом она является предметом наблюдения. Как такое возможно? Вообще, в чем между ними различие? Вот здесь Двахути говорит о том, что материя, она не дробится, как говорится, об отношениях отдельного сознания и целого вещества. То есть сознание, оно может дробиться. Сознание – это одна из природ высшего существа, одна из природ Всевышнего, Хари. У него три природы. Это вещество или бытие, существование. Да? Называется Сватхана, да, Санхини. Это значит вещество. И, дальше есть еще одна природа, которая находится выше, это природа называется самвит или сознавание, сознавание своего существования. И самая высшая природа или свойство сверхсущества — это счастье или удовольствие. Она называется Хладини. Значит, вот Господь, Он состоит из своих, у Него три природы или три свойства, которые, конечно, между собой взаимосвязаны. Значит, мы делим эти три природы. Мы, значит, высшую природу называем внутренней, ну так принято называть, она, конечно, никакая. То есть у него нет ни внутренних, ни внешних природ. Это просто три разные природы. Три разных главных свойства его. Ну, мы ее называем йога-майя. Это энергия наслаждения. Или это то, что приносит ему наслаждение. То, что характеризует его как наслаждающегося. Есть так называемая внешняя природа. Опять-таки, внешняя — это все условно. Нет ни внешнего, ни внутреннего. Она называется Маха-майя. То есть это его внешние свойства, которые характеризуют его как существующего. То есть по этому свойству мы можем сказать, что он существует. И есть пограничное, то есть что-то среднее между ними. Это пограничная природа, она называется самбит или сознание, брахман. Вот. К этой именно природе единого существа относимся мы с вами. Мы с вами являемся этими самыми кусочками, маленькими частичками этого брахмана или энергии самбит. У этой энергии, да, у этой природы самбит, есть свои свойства, и каждое свойство тоже имеет свое название и свое, свои признаки. Вот, например, нас еще называют таташками, то есть неустойчивыми. Это одно из свойств. Нас называют брахманом, то есть духом. Нас еще называют дживами. Вот эту вот энергию самбиту, ее можно по-разному называть в зависимости от свойств. Нас еще называют дживами. Джива означает живая. Вот, то есть мы живые, мы дух, мы пограничные и так далее. Еще много всяких свойств. Мы стремящиеся к счастью, не имеющие его, но вечно ищущие. Что еще? Мы, в общем, много всяких свойств. Так вот, чем мы отличаемся от Маха-Майи, да, от энергии существования, тем, что она неделима. Вот ее нельзя разделить. Это такой единый комок теста, который такой, такой жидкой, такой жижи, да, как, такой желеобразный, такой, ну, такого вещества, которое перетекает одно в другое. И там из нее нельзя ничего вычленить. То есть то, что мы вычленяем, то, что нам иногда кажется, что это твердое вещество, это там, красное, это острое, холодное, пахучее, да, круглое и так далее. То, что мы с вами выделяем свойства, это как раз иллюзия. Поэтому и говорится, что Маха-Майя, эта вот иллюзорная сила, она сильнее нас. То есть, хотя мы находимся выше нее, опять-таки в кавычках, условно выше нее, но почему-то Кришна в Гите говорит, что она сильнее тебя. Она, то есть она, ты выше нее, но она выше тебя. Почему? Потому что она заставляет нас воспринимать ее не такой, как она есть на самом деле. То есть она нас способна обмануть. В этом смысле Маха-Майя, она сильнее нас. Про йогу-майю я вообще не говорю. Сейчас речь сейчас идет о Маха-Майе. Она сильнее нас. Почему? Она способна нас обмануть. Мы не способны ее обмануть. Вот поэтому она сильнее нас. Мы способны от нее избавиться, но это только по милости йога-майи, да, или высшего существа, это как раз заслуга не нас, если мы способны, если мы когда-нибудь вырвемся из-под чар Маха-Майи, это вовсе будет не наша заслуга, а это будет заслуга того, кто нам помог. Ну, хотя это возможно. Вот. То есть она сильнее. Вот. Она неделима, но заставляет нас воспринимать ее как разделенную на стихии, на всевозможные качества, лакшанам, то есть свойства какие-то. А мы, брахман, мы делимы. То есть каждая вот крупица вот этого духа, вот этого света обладает самостью, обладает собственным, собственным пониманием себя. В этом смысле этим мы отличаемся от Маха-Майи. У нее нету, в ней нет отдельных сознающих себя частей. Она вот единое тело. Дух отличается от нее тем, что в ней каждая, вот в этом свете, каждая частичка, каждый фотончик, то есть мы с вами дживы, мы обладаем самостийностью. Мы, у нас нету тела, она, Маха-Майя, она единственное, единое тело, а у нас тела вообще нет. Но при этом мы каждая обладаем собственной значимостью, собственным самосознанием. И мы стремимся, но при этом мы не имеем формы. То есть мы чрезвычайно подвижны. У нас наши все активы в в валюте. То, что не имеет материального воплощения. А у нее актив – это недвижимость. Она, Махама – это недвижимость, а мы субъекты на этом рынке. У нас нет вообще никакой недвижимости, у нас только currency. Currency означает текучее все. То есть все такое перетекающее. Current. Ну, ток, да? Вот. Но мы стремимся, когда мы стремимся вложиться в недвижимость, мы начинаем обзаводиться телами. Вот мы вот в эту махамаю мы как бы вкладываемся. Каждый из нас свой актив, то есть свою вот liquid currency, да, ликвидность свою, инвестирует, вбухивает в какую-то недвижимость. И все, и замерзает. Как это выглядит на практике, да, у нас просто есть тела, которые стареют, гниют, у них зубы выпадают, у них ноги ломаются, они печалятся, вступают друг с другом в какие-то отношения, ссорятся, клянутся друг другу в вечной дружбе и любви, потом все это рушится. То есть вот мы вместо того, чтобы на рынке валюты быть, мы вошли на рынок недвижимости, и за это мы страдаем. Вот, собственно, в этом отличие. Мы как бы инвестировали с самого нашего рождения, как только мы осознали свое существование, мы инвестировали не туда. И Господь во всех священных писаниях, во всех своих откровениях, учениях, в данном случае в откровениях Копилы, он был воплощением Всевышнего, он говорит, вам надо вложиться в нечто летучее, которое нельзя, которое не подвержено изменениям, не подвержено гниению, старению и уничтожению. Что-то такое, что всегда будет с вами, принять убежище в этих активах. И он говорит, что самый надежный актив, который никогда невозможно растерять, потому что он не ваш. То есть вы его не способны испортить, вам не дадут его испортить. Этот актив – это вера, это любовь. Вот если вы вложитесь, если вы примете убежище у этого актива, то он не испортится, потому что вам не дадут даже его сломать. Есть какие-нибудь вопросы, может быть, экономического свойства?
То есть, Махарадж, Махамая, она управляет разнообразием?
Она нас заставляет думать, что она разнообразна. Угу. В Гите Кришна говорит, что она такая хитрая, что заставляет живое существо постоянно осязать новые ее грани.
То есть мы гоняемся за образами.
Да, то есть она фонтанирует какими-то образами. Угу. И когда мы в одном образе разочаровываемся, она говорит, подожди, у меня есть еще пару тузов в колоде. Вот смотри, вот есть еще, можешь заняться вот этой деятельностью, можешь заняться этой деятельностью. Ты можешь стать знаменитым, ты можешь стать богатым, ты можешь стать успешным. А еще мы изобрели эликсир, который 128 лет позволит тебе жить. Она приходит в виде бородатых ученых, мудрецов, и говорит, что у нас есть ботокс. Ну или еще какой-нибудь.
Но раз она настолько сильная, бессмысленно же с ней состязаться?
Бессмысленно. Кришна говорит, эту мою, в 7 главе, 28 стих, по-моему, да? Эту мою природу невозможно одолеть. Просто она заведомо сильнее нас. Но если, говорит, ты у меня попросишь убежище, то я тебя просто спасу от нее. Мукунда. Господь Мукунда, то есть он спаситель. Я тебя просто спасу. Но невозможно головой разбить стену. Она тебя всегда обманет. потому что ты слабое живое существо, а она моя служанка, она тебя, она новые грани какие-то показывает и увлекает за собой.
Просто как попросить? Нужно уже в такое отчаяние прийти, что уже...
Ну, можно попросить без отчаяния.
Сидя, попробовать.
Имеется в виду, да, как попросить, да, по-честному.
По-честному, да,
угрожая южному центру.
Лежа на матрасе под южным солнцем.
Можно и так.
Хорошо бы освободиться.
Можно и освободиться. Ну, как-то так. Как-то надо... Тут уже зависит от настроения, как просить.
Он же не купится на дешевую просьбу.
Ну, смотря что предложишь.
Ну, у нас ничего нет. Ну,
что, недвижимость.
Меняю маю на маю.
Ему, почему, предложить ему какие-то активы, какую-то недвижимость.
Заинтересно.
Может, ему интересно на земле какую-то, может быть, иметь собственность.
Область собственности.
Ну, там, страну какую-то, может. Вот он приходил же сюда в образе Рамачандры и бился за страну свою, Айодхи. Значит, все-таки что-то. Потом Кришна тоже, он же... Или он, ему не нужна была земля?
Ну, он же бился с царями, когда освобождал там планов и прочее.
А, ну вот, все-таки, значит, его...
Расширял землю, в принципе.
Недвижимость ему нужна.
Осваивал.
Я хотел сказать, что если я молюсь Господу о том, чтобы Он освободил меня от материального существования, то, в принципе, можно сказать, что я должен быть готов.
Что Он освободит?
Потому что я не привязываюсь, ну, как бы, никакой недвижимости ни к этому телу в том числе.
Это да.
То есть я готов остановить это тело.
Когда, да, то есть когда ты просишь... Мукунду, когда ты просишь Спасителя избавить тебя от наручников, от этих пут, то нужно быть готовым избавиться, то есть нужно быть готовым принять то, что он предложит. Если он тебя избавит физически не просто от всех твоих накоплений, но и от твоего тела даже, не нужно роптать. Ты просишь спасения, он тебе устраивает автокатастрофу.
На свой манер.
Да, не нужно роптать. То есть, ну, в этом и заключается преданность Спасителю, что ты готов принять любое его решение. Он может, например, хитро как-нибудь поступить, наоборот, тебя завалить богатствами, званиями, именами, для того, чтобы ты понял никчемность всего этого. И, осознав, ушел от этого. А может, наоборот, все отобрать. Поэтому есть преданность. Получается преданность быть готовым на любой способ его.
Не могу понять, Махарадж. Вот каким образом я могу отличить? Ну, то есть вот я двигаюсь, вот, например, жена моя просит квартиру, или там я думаю, что я кормлю семью. И вот я, допустим, еду сюда на лекцию, я вот не могу понять,
как. Ее устами говорит Господь Бог. Вы должны купить жену.
Супруги. Устами моей супруги говорит Господь Бог.
Да.
То, и тогда я, ну как вот, я могу посвятить, как я? Говорю, Господи, да будет воля твоя, и пошел отгрызать себе квартиру, прям по-настоящему отгрызать.
Ну, как по-настоящему?
У кого-то глубоко.
Фигурально выражение.
Ну, да, ну, в смысле, я не буду стесняться. То есть, если я могу проявить связи на работе, я буду брать эти связи. Если я могу хапнуть денег, ну, в смысле, не воровать, не убивать.
Нет, надо на все быть готовым. Даже в два раза больше.
Да. И вот это я могу назвать служением.
Да.
Жене.
Иначе вы отказываетесь от... То есть вы обзавелись связями, да?
Да.
Понаделали детей, да. А потом говорите, я преданный, и мне это ничего не интересует.
Да.
Нет,
ну да. Ну, все это мне надоело,
потому что... Арджуна примерно то же самое говорит, да.
Надоело.
Кстати, Гити, по-моему, говорит, что отречение в невежестве – это из-за лени, да? Когда все надоело, да. Я отречен.
Не хочется больше нет.
Вы же обременяли до 15?
Да, да, в 17 главе. Это неправильно. Это отречение в невежестве, другими словами, это вовсе никакое не отречение. А отречение в гуне страсти – это наполовину отречение. А в благости – это полное отречение. То есть отрекаться потому, что надоело или потому, что трудно – это никакое не отречение. Вот подлинное отречение – это исполнять свой долг. Вот это высшее отречение, когда вы настолько отрешены от этого мира, что исполняете свой долг. Вы не привязаны к своему телу, к потребностям тела, и исполняете свой долг.
Прекрасно. Вот у меня последнее как бы в этом контексте вопрос, как я что, любую прихоть супруги своей должен исполнять?
Да.
Да, даже если мне кажется, что
да, это идет не до 50 лет, если ты сможешь исполнять любую прихоть.
Вы серьезно?
Да, ну а кто за вас будет исполнять ее прихоть? Нет, если она сбросит лет 15, то, конечно, можно исполнить ее прихоть.
Даже если
попросить кого-то другого. Ну а так уже до конца. Квартиру, значит, квартиру, дворец, значит, дворец.
Наверное, был незаданный вопрос, а если это идет в разрез собственной совести? Вот,
совести, да. Нет, если идет разрез собственной совести, тогда, конечно. А когда вы женились, у вас с собственной совестью ничего не шло в разрез?
Ну, знаете, жены бывают с прибабахом.
Они же маскируют.
Они виноваты.
Ну, все же должно быть в пределах разумного.
Ну, в общем, я не знаю, как на практике, но в теории Кришна говорит, что если ты из ленности или от того, что надоело, перестаешь исполнять свой долг, то скоро ты будешь заниматься чем-то другим, ты будешь заниматься, собственно, тем же самым, но с каким-то другим объектом удовольствия. Потом он тебе снова надоест. Ты не отречешься не от иллюзии, а отречешься от конкретной формы иллюзии, что не есть отречение. Вот, и Кришна Арджуне говорит, ну сейчас вот твой долг, высшее твое отречение, это исполнить свой долг. Нравится тебе или не нравится, а вот твои враги, ты должен в состоянии непривязанности исполнить свой долг. Но если поддавшись, что-то там, так, как мы говорили, если поддавшись 7 минутам, да, страстям, ты уйдешь с поля боя, то потом в лесу ты все равно с кем-то будешь сражаться. Ты будешь сражаться с какими-нибудь зверями, с муравьями, с комарами. Все равно у тебя будут враги. Ты воин по природе, а у тебя будут враги. Будут это родственники или какие-нибудь насекомые в лесу. Ты должен отречься не от конкретного образа врага, а от понятия враг вообще. Вот точно так же и вы должны отречься не от конкретной жены, а от понятия женщина, понятия жена в принципе. Вот от такого понятия нужно отречься. А так, если вы отречетесь от 40-летней, то разменяйте на 2 20-летние.
Да не вопрос.
Потом превратите в
40-летние. Да, вопрос только в одном. Как услышать глаз Божий? Как я должен понять, что это действительно именно это его воля и именно это мой долг?
Я же вам цитирую Бхагавад-гиту. Что может быть гласнее глаза Божьего, чем Бхагавад-гита?
Да.
Я вам цитирую Бхагавад-гиту. Что высшее отрешение есть исполнение своего долга.
Да. Вот у меня, например, долг, я думаю, мне надо кормить детей, там, раздать долги, а у меня 200 тысяч долга, а жена, например, говорит, а я хочу силиконовые сиськи. И что является моим долгом? Поставить ее на место?
Силиконовые сиськи.
Да?
Верно? Конечно. Ну не отдавай же долги кому-то.
Ну то есть банки, неважно, будет.
Что?
Какие банки?
Ну да, какие банки? Стеклянные с огурцами или Тинькофф, кредитная система.
Банки, у вас у кого-нибудь есть более материальный вопрос?
Ну просто люди же путаются, Махараш, а вы...
А что я? Я Гиту цитирую. Нет, теперь я еще и издеваюсь. Я говорю в принципе, я не лезу в подробности, что там в первую очередь делать, кто на ком стоял. В исполнении своего долга есть высшая форма отрешения. Можно жене своей объяснить, что если я тебе сделаю протезы силиконовые, то я не смогу выплатить долг банку, и меня посадят в тюрьму, или нас лишат последнего имущества. Поэтому ты сама выбирай. Но вы ответственны за нее.
За супругу?
Конечно. Вы ее взяли к себе. Вы своим видом и поведением показали ей, что вы для нее убежище.
Да.
Ну, вот она теперь, она приняла у вас убежище, теперь она вас доит.
Я за нее ответил.
Конечно.
Если я предвижу беду, моя задача ее уберечь от этого.
Кого?
Супругу.
Ну, да. Нет, если что-то с ней случится, я в этом не виноват. Нельзя потом на меня ссылаться.
Что вы сказали, протезы, а операция прошла неудачно.
Можно как-то разделить, например, половину отдать банку и сделать ей один протез. То есть всегда можно, есть возможность дипломатичного решения. Или на четверть.
Я готов, мне это нравится, мне нужна только вера, я должен четко знать, что именно является.
Или, например,
творчески подходить,
да, поставить ее в такие условия, что она даже не будет думать о протезах, а будет думать, чтобы у нее зубы не выпадали.
В смысле не кормить?
Ну там, да, чтобы у нее от цинги зубы не выпадали, для нее там, пол луковицы будет важнее всего на свете. Тогда она уже о протезах не будет вспоминать.
На это я тоже имею право поставить руку, такие условия. Да.
Как-нибудь, чтобы она видела вас убежище.
То есть моя задача именно в этом. Чтобы она видела во мне убежище.
Ну да. Вы должны удовлетворять ее чаяниям, ее нуждам.
А если сама она скажет все?
О, это самое лучшее.
Можно ее или к этому подтолкнуть же? Незаметно.
Так это легко сделать. Любая может сказать, все, хватит, спасибо. Больше ничего от тебя не надо, свободно.
Наверное.
Так себе объяснить.
С тремя детьми вряд ли.
Если отвалят меня, ты мне надоел, и если я с тобой...
Тогда вообще вопрос тогда в чем?
Ага. Ну, я сам хочу реализоваться как мужчина.
Может быть, вам к психологу обратиться, к семейному? Так, что, продолжаем, да, или шутим дальше?
Ну, это продолжим.
Ну, да. Один стих. Два.
Там всего сколько?
Всего много. Сорок пять.
А вот еще вопросик поступил. Угу.
Из Риги?
Дмитрий Иванов, я даже не знаю откуда. Наверное, нет, не Риги.
Это из Сандала, который... Из Австрии.
Что значит исполнять свой долг? И что, нужно исполнять свой долг или исполнять свой долг в духе служения ему? Просто исполнять свой долг? Или в духе служения Всевышнему исполнять долг?
У нас есть два долга. Один перед этим миром, а другой долг перед Всевышним. Пока мы не достигли состояния настроения раги. Рага переводится как настроение. Пока мы находимся в состоянии условностей, в состоянии созерцания и форм иллюзии, мы должны совместить эти два долга перед Богом и перед внешним миром. То есть, исполняя долг перед миром, исполняя долг в обществе, в семье, мы исполняем, тем самым мы исполняем долг перед Всевышним. Когда мы исполняем долг перед Майей, находясь в Майе, когда мы исполняем долг перед Майей, мы исполняем долг перед Всевышним. До тех пор, пока Майя не скажет: вот теперь, когда ты научился в принципе исполнять свой долг, когда ты умеешь жить не по лжи, я сам удаляюсь, и ты можешь продолжать исполнять свой долг перед Всевышним. Он тебе уже подскажет, что делать. Там уже на этой точке дорожки расходятся. Исполнение перед Майей и перед Всевышним.
Получается, Майя как воспитатель. Не как злой какой-то Люцифер обсуждать.
Нет, Майя, конечно, она служанка Всевышнего, она в Бхагаватам Дурга Деви молится. Она говорит, молится Кришне. Она говорит, что мне просто поручено так. Не думать, что я такая злодейка. Мне просто Господь, мой хозяин, поручил такое служение. Отвлекать вас от него, чтобы вы не лезли к нему со своими корыстными интересами, что если вам нужен не он, а что-то от него, то это я вам могу все дать. Только не обессудьте, я вам даю это на время попользоваться. Тут у меня, говорит, пункт проката. Если вы хотите быть молодым, красивым, то это минут на 15 после последнего звонка в школе. Если вы хотите быть богатым, то это тоже ненадолго. Если вы хотите быть здоровым, это тоже ненадолго. То есть так, некий пункт проката. Значит, в прокате что можно взять? Доброе имя, здоровье, богатство, власть. Вот, собственно, вот четыре вещи. Но это на какое-то время. И тело. И она говорит, что я просто исполняю свой долг перед Господом. Когда вам нужен не сам Кришна, а какие-то его атрибуты, то я вам эти атрибуты дам. Вам не обязательно моего хозяина беспокоить с этими мелочами. То есть, если вы хотите записаться на аудиенцию к главе государства, но при этом вам от него что-то нужно, там, новую квартиру, например, то есть какие-то заместители, которые вам помогут с этим вопросом. Вот это задача Майи, иллюзии. Как воспитатель, как гуру.
Дмитрий Иванов из Севастополя.
Так, не ответили мне на вопрос?
Нет, возражений больше не поступало.
Да не вообще не дошло.
Ты уже предложения какие-то?
Не позвонили. Нет, ничего не
дошло. Можно все. Так. Ну что, когда мы читаем, если возникнут вопросы по ходу, то можно будет. Значит, Девахути продолжает задавать вопросы. Что есть круговорот перерождений? Почему у частицы сознания, что наблюдает за изменениями вещества, возникает ощущение, что она рождается и умирает? И почему это причиняет ей страдания? Как Всевышний осуществляет власть над нами? Как силой времени Он заставляет нас действовать и прекращать действия? До этого Капила говорил, что время – это такая сила, которая заставляет нас думать, что мы действуем. То есть это такая вот грань иллюзии, которая создает у нас впечатление, что мы что-то делаем, мы прекращаем действие. Вот, такой поясняющий вопрос, дополнительный вопрос Давахути задает. Как силой времени он заставляет нас действовать и прекращать действие. Ну, просто Господь говорил, что силой времени он заставляет нас думать, что мы действуем. Вот здесь она такой вопрос задает. Почему один и тот же поступок часто приводит к разным следствиям? Подобно солнцу, Господи, ты рассеиваешь тьму обмана, поглотившего несчастные души. Сомкнув очи мудрости, наши сновидения мы принимаем за явь и блуждаем в вечных мытарствах в поисках прибежища. Что уготовил ты нам подле твоих лотосных стоп? Так вот, поэтично она говорит, что мы, отбросив мудрость, перестав здраво мыслить, мы сон принимаем за явь и блуждаем в поисках прибежища, которое находится у твоих лотосных стоп. Майтрей сказал: «О, досточтимый потомок Куру!» Это к Видурину обращается. «В исполнении просьбы матушки и из милосердия к страждущим душам великий Капила молвил так: «О благонравная женщина, душа приходит в согласие с собой лишь в преданном служении Всевышнему, которое может принимать самые различные черты. Кто завистлив, надменен, не сдержан в страстях, не миролюбив и презирает других, тоже служит Всевышнему, но это служение в состоянии помрачения. У такого существа нет веры во Всевышнего. Кто видит Всевышнего лишь в храме, кто рассчитывает на вознаграждение за свою веру в виде власти, славы и богатства, тот служит истине в состоянии возбуждения. Вера его временна и слаба. Однажды, не получив желаемого, он теряет ее». Понятно, да? Это примерно, что в Гите говорится.
Тривиально.
Кто смиренен, терпелив. То есть, как, видите, тут Господь делит веру не на конфессии христианства, мусульманства, да, а делит веру на по свойствам. Есть вера в помрачении, по сути, это отсутствие веры. Есть такая волнообразная вера, то она приходит, то уходит. Это у всех нас, это, у всех, кто встал на путь преданного служения, это происходит. Мы теряем веру, снова ее обретаем. Мы снова хотим дышать, потом думаем, что воздух нам не обязателен. Потом снова ищем этого воздуха. Вера, она как воздух для души, она необходима. А когда его много становится, то мы, у нас головокружение,
эйфория,
да, потом мы теряем ее, потом снова обретаем. Господь не дает нам забыть о себе. Он либо отбирает какие-то у нас игрушки, и мы тогда ищем его, мы снова веру обретаем. Либо отбирает у нас какие-то игрушки в виде свободы, в виде каких-то там вещей, в виде каких-то иллюзий относительно, что нам что-то принадлежит или что мы пользуемся уважением. Вот, нас он отбирает доброе имя, свободу, вещи какие-то, да, привязанности, родственные связи. Все это он делает для того, чтобы вера к нему, в него в нас пробудилась. До поры до времени, а потом снова исчезла. Снова пробудилась. И когда-нибудь мы верим, что наступит момент, что она не будет, эта вера не будет с провалами. Она уже будет не пунктирная, а когда-нибудь в сплошную полосу. Или даже лучше в две сплошные полосы превратиться, чтобы ее даже пересечь нельзя было. Вот. мы как бы мы в это верим. Вот как царица Кунти, она говорила: Кришна, когда ты с нами, то когда у нас все плохо, то ты с нами, мы тебя видим, а когда у нас все хорошо, царство пришло и нас все уважают, то ты вот, уезжаешь на своей колеснице. Поэтому, когда чего-то мы лишаемся, не нужно роптать на агентов, на судебных исполнителей, что они тебя лишают этого. А нужно за всем видеть. То есть, когда мы играем в шахматы, мы не с фигурами боремся, да? мы не ругаемся на эту пешку, которая съела нашего слона. А мы видим, что это другой игрок играет. Вот так же, когда мы видим какую-то несправедливость, что-то, чего-то мы лишаемся, то это не конкретные фигуры, не конкретные люди, там, да, какие-то обстоятельства. А это Господь своей милостивой рукой создает для нас условия, в которых мы вспомним о нем. Такой вопрос.
Вопрос. Когда душа хочет от Бога внимания, любви, это своекорыстие?
А что вы под вниманием и любовью понимаете? Как вот она говорит часто, мне же от тебя нужно только внимание. А что это такое? Ну, цветы. Потом, конечно, цветы это превращается в квартиру.
Кольца.
Как кольца, да.
Мишку.
А? Мышку?
Мишку. Мы-то думаем, что мы просто любви хотим, а на самом деле. Мы же не отдаем себе отчет, чем мы на самом деле.
Мне же тебе просто внимание нужно. Мне же не надо там чего-то, каких-то дворцов. Мне просто внимание. Квартиру в Новом Косино.
Внимание должно быть какие-то формы.
Потом квартиру в Ново и Косино.
Косино.
Ну да, поэтому что значит, когда мы хотим любви от Господа? Что вы имеете в виду конкретно? Если любви это, чтобы Он помог нам устроить домашний очаг, то это, конечно, нам не любви и внимания от Него надо. Подлинная любовь это когда Он дозволит нам служить Ему. А просить у него внимания это своекорыстно, конечно. Вот с какой стати он будет на вас внимание обращать? Вот представьте себе, у него там вечная ночь полнолуния. Где он предается потехам с замужними женщинами. И тут вы, значит, со своей записочкой в стену плача, значит, вот в эту щеку, да, просовываете. И еще кланяете, шляпу снимаете, и пейсы наматываете. Вот мне еще от тебя внимания надо. Вот там, за этой стеной плача, он танцует свой любовный хоровод. А вы свои записочки суете, дай-ка мне внимание. Значит, сейчас я брошу все и займусь твоей дудочкой. Да? Знаете, это не так? Лежит бегемот в пруду, лежит и пузыри пускается. К нему сын подплывает. Папа, сделай мне дудочку. Вот такой. Папа, ну сделай мне дудочку. Ну, папа, ну сделай мне дудочку. Сейчас я все дела брошу и буду тебе дудочку делать.
Дудочку из тростника.
Да, сделай мне дудочку из тростника. Вот Господь там занимается своими забавами, а мы, значит, дудочку от него. Внимание нам надо. Чтобы он сейчас
все бросил. Ну, Параматма в сердце каждого. Внимание, разве мы обделены вниманием? Говорят,
что... Про Параматму? Нет, Господь, он...
Куда уж больше внимания, куда уж больше любви, если он самый лучший.
Параматму любовь не дает. Она просто наблюдает и...
Внимательно.
Да, но внимание такое, что мало не покажется, потому что он там, Господь Параматма, он там в уме просчитывает все. Он он говорит Арджуне, что хитросплетение кармы невозможно подсчитать, невозможно постичь. Только я знаю все возможные, вот как вот шахматист, там самый лучший шахматист, он на 10 ходов все просчитывает. А Кришна, он способен, он, во-первых, у него сеанс одновременной игры со всеми дживами. Так он просчитывает партии там
до конца.
А?
Все.
Все ходы. Вот представьте себе, какой там супермозг, да? Вот. И все наши беды, наши страдания, взлеты, падения, победы, поражения, все это им просчитано, и тут мы вниманием не обделены. Если вам нужно справедливое внимание, то о нем даже просить не обязательно. Мы от его внимания никуда не денемся, если по справедливости. А если вам нужно внимание любовное, то есть когда он к вам относится не так, как ко всем остальным, то тут просить внимания не надо, это очень своекорыстно. Нужно просить, чтобы он позволил служить даже не ему, а тем, кто ему служит. Потому что, понимаете, в запале любви они толком даже одеться не могут правильно. Они, значит, тхоли или чоли, что это? То, что наверх женщины.
Чоли.
Они чоли снизу надевают, как шорты, а юбки сверху наматывают. Значит, они хотят себе помадой намазать губы, а мажут уши. Значит, сережки. Вы думаете, почему индийские женщины сережки в носу носят? Это все от гопи пошло. То есть они там куда прицепилось, потому что они слышат эту флейту.
Да.
Они слышат эту флейту, они толком не могут. Они отбрасывают своих детей, значит, забыв о мужьях, братьях и отцах, летят стремглав, на ходу одеваются, чоли снизу, эти юбки сверху, как получится, навешивают на себя украшения, значит, губы намажут где-нибудь здесь.
Раз вот. Еще одеваются, значит, еще не совсем.
И в таком состоянии волосы не успевают уложить. В таком состоянии бегут к Кришне. И вот чтобы они предстали в надлежащем виде, вот их дасану, 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 слуги, слуг, слуг, кто-то им в этом помогает. А те, кто помогает, они тоже отвлекаются от себя, от своих нужд. Значит, им вторым, третьим эшелоном кто-то помогает. И так далее. И вот если мы просим Кришну, чтобы он позволил нам как-то послужить там сотому, какому-то тысячному эшелону служителей, вот тогда это есть подлинная просьба о внимании. Чтобы он позволил просто послужить, потому что они-то будут отбиваться всячески, они не захотят, чтобы им служили. Значит, он их вводит в йога-майю, то есть такую иллюзию, в которой они позволят, чтобы мы им как-то послужили. Вот такого внимания нужно просить. Махапрабху говорит, что я не хочу быть, я не брахман, не саньяси, там кто?
Не грехаска.
Я хочу быть слугой, слуги самого дальнего, слуги гопи. Вот этих вот самых, которые неряшливо выбегают из своих домов. Другие бы тоже рады выбежать из своих домов, побежать к Кришне. Да? Кто не хочет? Во Вриндаване там, в кого ни плюнь, каждый хочет услышать флейту Кришны и побежать из своей комнаты с кондиционером на речку Ямуну. Но проблема в том, что они не слышат. Не всем дано услышать флейту Кришны. А вот те, кто слышит, они вот такие неряхи. Вот. А эти, значит, сидят в своих комнатах, в кондоминиуме и в пентхаусе. И прям, и даже заранее красятся некоторые. Помните? И прям прислушиваются и ставят хай-фай стереосистему с мантрами, чтобы потом услышать флейту Кришны, чтобы она похожа была, звучала, как эта мантра, но не слышит. А вот эти вот самые доярки из деревни. Ну а как они, гопи, это же доярки, они слышат эту флейту.
Вот. Вот вопрос.
Как с этим, с Моисеем, да, когда он, дома евреев крестом помытил.
А? Кровавым крестом.
Да. Вот. А также и Господь, Он своей флейтой не все дома мытит. Так.
Именно, нет, у меня уже вопрос по поводу вот такого утверждения из Писания, что Кришна самый лучший друг для Дживы, и нету для нее никого ближе и более заботливого друга. Mm-hmm. То есть с какой точки зрения рассматриваются в этом утверждении взаимоотношения?
По-моему, Джива я уже рассказал.
Нет, мы сказали о безразличном внимании.
О справедливом внимании.
Да. С этой точки зрения называют Всевышнего лучшим другом Живы?
Нет, с точки зрения, что он готов с нами вступить в дружеские, в приятельские отношения. И что он друг, кто такой друг? Это тот, кто не судит по справедливости. Это даже если друг оказался неправ, то он все равно защищается. Друг друга защищает, даже если тот оказался неправ. А вот судья, он не взирает на дружбу, он судит по справедливости. Вот. А друг прибегает, тот говорит, слушай, я там совершил преступление. Если это судья, он сразу сдаст своего друга, а настоящий друг, он его спрячет от правосудия. В этом смысле Кришна наш друг. Арджуне говорит, что если ты предан мне, то что бы ты ни сделал, даже если ты дашь смерти всех обитателей Вселенной, ты все равно останешься мне лучшим другом. И нам он советует, что если друг Кришны взорвал атомную бомбу на Земле, то все равно его нужно считать святым.
Правильно? Значит, так оно было и надо.
Да, и если ты будешь его считать святым, того, кто всех убил, то ты тоже станешь дхармагья, станешь святым.
Праведником.
Да, праведник.
Махараджа Параматма, ведь это представительница материального мира, и это мир справедливости, но в духовном мире не будет никакого.
Да, Параматма, она с материальным миром уничтожается. Да, это око Всевышнего, как на долларе. Угу. Вот он видит все.
Но она не представитель же материального мира.
Нет, она
же око Всевышнего.
В смысле, это образ материального. Ну, как бы она существует только мы. Сверхдуша существует только в материальном мире.
Скафья материального мира исчезает и Параматма.
Да, ее нет. Просто функция Кришны как наблюдателя за дживами отпадает.
Но он скрывает этот глаз. Зачем смотреть, если ничего нет?
Да, то есть Параматма
не существует. Она же не
исчезает? Нет, она исчезает. Эта функция просто перестает существовать. Если нет налогоплательщиков, то и не нужна налоговая инспекция. Если все друзья, то и не нужны судьи. Угу. Вот, то есть Параматма исчезает как функция. А есть эти аватары, да, вот есть сам Господь Сваям Бхагаван, а есть его, как в исконе говорят,
воплощение.
Не воплощение, а проистечение.
Проявление.
Эманация.
Эманация, да?
Ну, есть такое, эманация.
Да, вот. ну, в общем, экспансии его.
Экспансии.
Есть и своям Бхагаван, то есть сам Господь, а есть его экспансии. Что такое экспансия? Это функция. Это, собственно, не сам Господь, а некая функция, которую он выполняет. И если нету дела для этой функции, то она исчезает. Все функции, в конце концов, они временные, они появляются и исчезают. А своя Бхагаван – это Кришна в окружении своих возлюбленных, он всегда остается, а все остальное, оно появляется и исчезает.
Они же Симхадевы, это своя Бхагаван?
Нет.
Тоже
даже вот... Кришна на Курукшетре, даже Кришна в Двараке со своими законными женами, это не своям Бхагаван. Технически своям Бхагаван только Кришна с Радхарани. Все остальное это уже Пракаши и как там? Пракаш. Вайбхава Пракаш.
Экспансии,
какие-то функции. Есть близкие, да, то есть даже Кришна с матушкой Яшодой, это не сам Кришна, это его какая-то функция, его экспансия. Есть экспансии, есть два вида экспансии. Экспансии, которые распространяются на духовный мир и которые распространяются на материальный мир. В них существует под экспансией, это духовные, которые видны в материальном мире. То есть там вот, целая градация юга-аватара,
лила-аватара,
гуна. Да, вот эти все аватары есть чисто духовные, которые в материальном мире никогда не появляются. Есть, которые специально для материального мира приходят. А есть те, которые играют там, но становятся видны здесь. Но... По милости Махапрабху, все аватары вдруг могут быть восприняты. Ну, своям Бхагаван может быть воспринят в материальном мире. То есть Махапрабху – это своям Бхагаван, который виден в материальном мире. То есть материальный мир Радха с Кришной не приходит никогда. Но если они приходят, то они видятся как Махапрабху, Шри Чайтанья Деву. Мы Радху и Кришну можем видеть как Шри Чайтанья Деву, а Кришна и Радхарани в материальном мире никогда не появляются. А, потому что это их внутренние между собой, как бы посторонние глаза не могут. Даже Господь Баларама не имеет доступа туда. То есть они даже к Господу Балараме не приходят. Не то, что как вот эти вот, любители быстрого дела, да, сахаджи, они вот Кришну с Радхарани они думают, что они когда-нибудь увидят. Они в голове прокручивают эти лилы, они думают, что Кришна к ним в ум придет с Радхарани. Кришна не может прийти в материальный мир, потому что ему Шримати Радхарани не позволит. Она не разрешает ему. А она не может прийти, потому что его же нет здесь.
Что тут делать?
Что тут делать? А он не может прийти, потому что она ему не разрешает. Вот такая вот у них. Ну что, дальше? Или есть какие-то сомнения по поводу сказанного? Может, кто-то хочет подвергнуть вопросы Давахути? Итак, значит, первые два вида веры, да, мы прочли, это отсутствие веры, то есть невежество, это пунктирная вера, то есть, то нет. И третья вера, свойство ее. Кто смиренен, терпелив, кто в своей радости и горе, кто в своих радости и горе видит волю Всевышнего, кто каждый свой поступок посвящает ему, и ищет спасение от пороков, тот служит Всевышнему в состоянии просветления, он мудр, и его вера прочна. Кто очарован Всевышним, его играми и именем, кто не мыслит своего существования без слушания повести о нем, преданность того чиста и непорочна. Это ниргуна шрадха, то есть вера без своей корысти, чиста и непорочна, без пороков. Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы непорочно преданной души непрерывно устремлены ко Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обстоятельствами, и никакая сила на свете не способна поколебать ее преданность. Кто безусловно предан Всевышнему, того не прельщают любые виды свободы. Жизнь вечная в Царстве Божьем, обладание богатствами Бога, личное общение с Богом, облик подобный Божьему и единение с Богом. Спасение, что Всевышний обещает своему любящему рабу, последний полагает для себя проклятие. На высшей ступени преданности душа освобождается от вещественных качеств, помрачения, возбуждения и просветления. И приобретает качества неопределенные, свойственные мне, Всевышнему. Кто беззаветно предан мне, тот не связан условностями добра и зла. А вот здесь Кришна Господь дает определение понятию ниргуна. То есть часто ниргуна, особенно в Индии, в Майваде, книжники под ниргуной понимают отсутствие качеств. Есть определение Всевышнего, что у него нет качеств. Вот здесь Господь Капила говорит не о том, что у него нет качеств, а о том, что они не определены. То есть он в него нельзя положиться. Он постоянно ускользает. В этом смысле у него нет качеств. Как только мы говорим «Кришна черного цвета», он бац, приходит в каком-нибудь другом цвете.
Наперекор?
Его нельзя определить. Что такое определить? Это поймать в коробку своего мозга. Угу. Да, то есть дать ему определение, то есть зафиксировать.
Сфотографировать.
Да.
То есть черное, это значит не белое, а он раз и белый.
Зафиксировать, да. Как там в больнице фиксируют? Или препарируют. Вот зафиксировали и тогда посмотрели, какой же он. Зафиксировать или дать определение чему-то можно только остановив это. И препарировав. Вот разобрав его внутренности. Сказать, он состоит из этого, у него такой-то состав. Это значит дать определение. Но мы не можем остановить его, поэтому у чего-то движущегося нет определения. Господь, он постоянно меняется, он всегда ускользает. А вот когда, помните, Хираньякша боролся с Господом Вепрем, вот там есть эпизод, когда Господь исчез из его объятий. Хираньякша обладал такой силой, что мог сдавить кого угодно. И вот он обхватил в свои объятия Варахадеву. И вдруг обнаружил, что Варахадева у него снаружи. Хотя вот, ну явно, ну как вот кабан может ускользнуть? Раз, а его нет. То есть он как медуза. И Шридхар Махарадж объясняет, что это аллегория с умом. То есть мы пытаемся в ум его схватить, то есть дать ему какое-то определение, а он всегда оказывается за кругом наших объятий. Будь то умственные, ну, Хираньякша он физически хотел схватить. А мы пытаемся умом ему дать определение. Вот так же. Здесь он говорит, что душа бесконечно мне преданная, то есть та душа, чья преданность не зависит от внешних обстоятельств, она со временем приобретает качества, похожие на меня, то есть отсутствие всяких качеств. Это значит, она настолько подвижная, что вписывается в любые капризы, в любые повороты его настроения. Вот у нее такое настроение, и мы готовы ему служить. А вот настроение у нее поменялось. И мы не можем сказать, слушай, а уже заказано. Так что да, извольте доесть. Заказали. Нет, значит, надо сразу же что-то новое нести.
То есть мы будем меняться лишь бы для того, чтобы ему было.
Тогда мы будем входить в повороты его капризов. Я, по-моему, говорил уже как-то, что у Генри есть рассказ. Когда утром они просыпаются, и возлюбленный говорит, дорогой, не так хочется апельсин, или не так хочется персик. И вот, и он настолько ее любит, он какой-то мелкий воришка, какой-то не до гангстер. И это в Нью-Йорке. И вот, значит, это начало века, и он стремглав летит на улицу в какой-то... каком-то там одному воришке забегает и смотрит, что, значит, вот персиков полно, да, она, по-моему, апельсин просила. Персиков полно, а апельсин уже надкусанный, там, недоеденный. Значит, он тут за шкирку того трясет, где я могу найти апельсин, по всему городу не может найти апельсин, и вдруг, и в конце концов, там, к вечеру его судьба, везде персики, персиков полно, вот апельсинов нет. Его, в конце концов, его судьба заносит в какие-то гангстерские разборки, там стрельба, полицейские, какое-то подпольное казино. Он, значит, чудом оказывается живой, причем он специально туда не попадал за этими апельсинами. За этим. И вот когда, значит, последний полицейский выводит последнего гангстера, он видит, что там на столе, где в карты играли, тарелка, и там... лежит этот апельсин. Он, значит, хватает его и вечером возвращается, она еще спит в неге, говорит, о, дорогой, а где ты был? Мне так хочется персик. А он там подпулили, еле выжил.
И в голову верит.
Нет, он говорит, дорогая, хорошо. Вот это преданность. Я вот не знаю, как этот рассказ называется, я в детстве читал.
Ну, есть интерпретация в фильме какой-то.
Да?
Беги, Лола, беги.
Как?
Беги, Лола, беги.
Да, кстати.
Интерпретация.
Ну, вот оригинал о Генри. Вот Кришна, у него нет определенных свойств, нет ничего определенного, ниргуна. Гуна означает свойство, а у него нет свойств. Майвади говорят, что нет свойств, значит нет, значит он вообще никто. Вообще нет свойств. А преданные говорят, нет, у него все свойства, и нельзя его ухватить. Вот. И преданный, который не зависит от обстоятельств, который всегда готов подстроиться под его прихоти, он также приобретает свойство неопределенности.
Называется «Персики» рассказ. Везде были только апельсины.
Ну ладно, я не помню. В сути, это не меняет. Вот, почитайте, хороший рассказ. Вот. И как Господь вне добра и зла, то есть Он над этим, также и преданный, который беззаветно отдался Всевышнему, он тоже выходит за условности добра и зла. То есть его... Что такое добро и зло? Это просто определение, правильно? Это все условности. Добро и зло, это мы все прекрасно понимаем, что это условности. В разных сообществах, даже не только человеческих, а в разных сообществах птиц, зверей, вообще разных сообществах живых существ, разные понятия о добре и зле. Там покопаться в помойке и там же поесть и поспать, в этом нет ничего предосудительного для определенного вида живых существ. для каких-нибудь крыс или ворон, да?
Свинки. Хрюшки.
Да, для них нет ничего. А для людей это предосудительно. Не для всех, конечно. Вот. То есть понятия добре и зле, они такие, это все условности. И добро и зло зависит от обстоятельств. Там, например, кого-то предать смерти – это плохо, но если это делает полицейский для защиты заложников, кого-то там предают смерти, это вовсе не добро, не зло, а добро, за которое его даже наградят. Вот. Так вот, преданный, который служит Всевышнему, он тоже выходит за рамки добра и зла. И так же, как Господь, его поступки не хорошие и не плохие. Так же и преданного. Когда он служит Всевышнему, он не совершает зла, не совершает добра. Это просто игра. И Кришна в Гите говорит, что ты не должен судить моего преданного. Он не подсуден, потому что я всегда на его стороне. Как бы он ни поступил, я всегда на его стороне, я всегда его оправдаю. Но если ты вообще откажешься от идеи судить преданных, тогда, ну, преданных, понятно, да? Тогда, возможно, я тебя включу в список своих преданных тоже. Возможно, ты когда-нибудь тоже станешь преданным.
Мне тоже.
Нет, там есть слово, я не помню на санскрите, как оно, со временем. Постепенно. Там термин постепенно. И Иштхар Махарадж объясняет, почему же постепенно. А это как солнце, оно не сразу восходит, а оно постепенно. Мы избавляемся от пороков, от добра и зла, мы избавляемся постепенно. То есть мы раздвигаем границы добра и зла, границы греха. Что такое грех? Грех – это запрещенное что-то. То есть грех – это некий поступок, находящийся за некой чертой. Вот внутри этой черты – это хороший, это добрый поступок, правильный поступок. Там, например, накормить румынского сироту – это хороший поступок. Накормить шакала телом румынского сироты – это плохой поступок. Хорошо, накормить тушенкой румынского сироту – это хороший поступок. А накормить корову тушенкой из румынского сироты – это плохой поступок. Но по сути дела, разницы-то нет. В одном случае ты живому существу помогаешь, в другом случае живому существу помогаешь. Но просто в одном случае ты себя отождествляешь с человеческим родом, которому принадлежишь и ты, и румынский сирота. И это называется хороший поступок. А в другом случае это какая-то корова, которая выросла, чтобы дать нам мясо и молока. Вот. И вот преданный постепенно расширяет понятие дозволенного и недозволенного. Мы, конечно, не должны делать это резко. Поэтому вот это слово, я не помню, на санскрите, там в стихе, прям вот постепенно. Это должно быть постепенно, вот эти все шире, шире, шире. Граница греха расширяется, покуда вообще уходит в бесконечность. Греха никакого нет. Для преданных Кришны во Вриндаване, мы говорим о преданных настоящих, да? не о нас с вами. А для преданных во Вриндаване нет понятия греха. Они готовы на все ради него. Вот эти границы, они расширены. Но это происходит. Граница расширяются постепенно. Апарартха, по-моему, какой-то такой, но папа, что-то такое. Постепенно. По-моему, Иштхар Махарадж об этом говорит в субъективной эволюции сознания, про постепенность. Можно ли такое?
Ну, в слове точно есть такое.
Есть, да?
Да, ну, постепенно рассказывают, как происходит это вот.
Что как солнце восходит постепенно?
Не помню аналогию солнца, но вот он расскажет просто это, как это просто.
Грехи из сердца, аппарат из сердца постепенно уходит вот там. Но пока он не достиг, слуга мой, пока не достиг беззаветной преданности, мой слуга должен исполнять. Но пока он не достиг беззаветной преданности, мой слуга должен исполнять мирской долг и заветы Писаний, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен служить мне, стараясь не причинять зла другим живым существам. Вот это относительно вашего вопроса. Пока мой слуга не достиг беззаветной преданности, он должен исполнять мирской долг и заветы Писаний, не рассчитывая на вознаграждение. Не рассчитывая на то, что вас жена похвалит. Надо исполнять свой долг перед ней. То есть, сделайте ей операцию. Вживите ей силиконовые роботы. Или эти
импланты.
Но не пользуйтесь этим. Пусть кто-то другой этим воспользуется. Об этом говорит Господь Капила. Шримад-Бхагаватам.
Такого в писаниях вообще нет.
Ну ладно, он говорит, в общем, он не может все случаи предусмотреть. Поэтому он говорит...
Звездочка внизу комнаты.
Поэтому он говорит, пока ты не достиг беззаветной преданности, ты должен исполнять мирской долг и заветы Писания, не рассчитывая на вознаграждение.
Исполни... Дело в том, что мы не можем понять, в чем долг. Мы начинаем плавать.
Да, именно в этом речь. Именно об этом.
Если было ясно, понятно, что долг, а что нет.
Понятно, какой долг. Значит, сделайте ей имплантанты, но не рассчитывайте на вознаграждение. Вот, а в целом живой, мой преданный должен служить мне, стараясь не причинять зла другим существам. Вот это основной закон для духовного человека, для человека, ставшего на духовный путь, это не стараться не причинять зла другим живым существам. Естественно, зло невозможно избежать. В каждом добром поступке есть и злой поступок. Но как можно меньше зла причинять и как можно больше добра делать.
Зла с точки зрения того, кому причиняют зло, или зла с точки зрения того, кто лезет?
Ну, кому-то, живым существам.
Не, ну, допустим, я пытаюсь там у выпивающего человека забрать бутылку, я тем самым произношу ему зло, с его точки зрения.
Ну, да.
То есть, кто определяет?
Не знаю, это настолько сложный вопрос. Угу.
Вселенная, наверное, должна определять. Кто-то свыше должен смотреть.
Я же не
это сложный вопрос. Что лучше, отобрать у него алкоголь, отобрать у ребенка наркотик и спасти его от зависимости, либо быть готовым, что он тебя будет поколотит, будет тебя обижать и оскорблять. Лишить,
либо оставить его.
Лишить его сиюминутного удовольствия, угу. Либо продолжить ему, дать ему удовольствие в будущем. В виде там здоровья и здоровой семьи, крепкой семьи.
Легче всего сказать просто, что это не мое дело.
Ну да.
Ну да, просто определение зла, то есть кто определяет зло или не зло. Ты сам должен определять или все-таки...
Ну тут вот Капила ссылается, что исполняет долг и заветы Писания. То есть в Писаниях там как-то все это регулируется.
Mm-hmm. Ну как ты понял, так и исполняй.
Ну да. Это на самом деле очень сложно, что лучше. В любом случае, если причинить ему насилие сиюминутное, отобрать у него сиюминутное удовольствие ради того, чтобы он жил здорово и жил в полном удовольствии, но не дать ему понятия о том, что мир бренен и что мы здесь все, что наша цель это обрести свободу, то разницы большой нет, что он умер от старости, что он умер от смеха, от наркотика. Чем плохи наркотики? То, что человек от смеха умирает, да?
Тем, что он быстро умирает.
Просто он быстро отрывается живот от смеха, и он умирает. Происходит разрыв живота.
Да.
То есть...
Умирать через 2 года просто.
С раздавленным животом.
Не может.
Вот, у них полопались живой. То есть, по сути дела, разницы нету. Он умер от наркотиков или от старости, понимаете? По сути дела. Во втором случае вы растянули эту агонию.
Но разве то? Но если, только смерть страшна?
Ну да, но если не дать человеку хотя бы шанс, если, например, сказать о вечной жизни, о жизни, о мире по ту сторону этих уз материальных, не рассказать ему о Кришне, то это есть насилие, неважно, он умер в этих обстоятельствах или в других обстоятельствах. И преданный, он помогает человеку, он не проходит мимо горя человека, но не для того, чтобы продлить ему жизнь, а для того, чтобы у того появился еще небольшой отрезок времени, в который можно рассказать о Кришне. Но преданный, он не пытается подменить собой органы по борьбе с
здравоохранением.
Да, органы здравоохранения, хосписы, все возможные и благотворительные организации. Преданные этим не занимаются. Почему? Потому что этих организаций так много, мы не хотим переходить им дорогу и топтаться на одной площадке. Преданные, они говорят о вечном благе. Махапрабху говорил, что если ты не рассказал о Кришне, то ты совершил великое насилие. Хотя бы надо дать шанс. А так, конечно, разницы нет. От укола умер или от того, что его червяки съели в 78 лет. Слуга мой должен входить в мой храм, созерцать мои изваяния и склоняться к моим стопам, предлагать мне подношения и возносить молитвы. Кто идет путем преданности, должен стараться смотреть на мир с отрешенностью мудрого и видеть единое начало во всех существах. Так, ну что, на этом закончим, да? Не так много уже.